Мы будем предлагать большой торт, вот этим большой торт поставим перед божествами. Вот. Будем петь Хари Кришна и медитировать. Мой дорогой Господь, пожалуйста, покушай. На самом деле мы не просим у Господа хлеба, вообще ничего не просим. Даже хлеба не просим. Мы наоборот говорим, наоборот, мой дорогой Господь, ты покушай. Нам ничего не надо, это ты покушай. И этим проявляется чистая бескорыстная любовь, когда мы ничего у Бога не просим, просто хотим Ему послужить и своим служением выразить Ему свою любовь. Если нам это удается, то тогда мы начинаем выражать любовь ко всем живым существам. По сути дела, мы начинаем любить весь мир. И это и есть истинное счастье, когда мы начинаем любить всех. И так как эта любовь чистая, бескорыстная, лишена какой-то корысти и выгоды, то, соответственно, все начинают любить нас. Потому что люди, на самом деле, они чувствуют, очень тонко бывает чувствуют, они чувствуют, что ты от них хочешь. Если ты что-то от них хочешь, они уже немножко напряжены или с недоверием смотрят на тебя, хотя могут улыбаться. Поэтому мы стараемся делать все с любовью. Нужно с любовью петь, даже с любовью слушать. Как только во время слушания мы думаем, я немножко с другого начну. Когда мы слушаем, очень важно открыть сердце. Тогда вот это трансцендентное знание, оно на самом деле входит в сердце. И это трансцендентное знание входит не только с информацией. Если мы просто будем слушать, технически или механически слушать, то только информация войдет в наш ум, даже не в сердце, а в ум войдет. Но если мы будем слушать с открытым сердцем, то тогда трансцендентное знание войдет в наше сердце. И чем отличается трансцендентное знание просто от информации? Просто информация, она складывается в аналах нашей памяти, и в какой-то момент мы можем ее выдать и просто повторить, при этом ничего не почувствовать. Но когда входит в сердце трансцендентное знание, то мы начинаем испытывать духовный опыт. Мы начинаем, можем даже испытывать те же чувства, которые может испытывать даже святой. И поэтому очень важно научиться правильно слушать с открытым сердцем. И что значит правильно научиться слушать с открытым сердцем? Это значит, нужно самому себе сказать, что я на самом деле не такой знающий, не такой умный. Я, в общем-то, вообще ничего не знаю, ничего не понимаю. Но если я буду внимательно слушать и не пропускать каждое слово, то трансцендентное знание войдет в мое сердце. И как только у нас проскакивает мысль, я это знаю, ставится блок, и все, трансцендентное знание уже не идет в сердце. В лучшем случае информация идет чисто информационно, знание идет информационно. Мы просто можем повторять, ничего не понимая. И поэтому слушать с любовью, это значит слушать очень внимательно, стараясь ничего не пропустить. И когда Господь устраивает ситуацию, когда мы поем вместе, это значит, Господь нам позволяет пообщаться вместе с Ним. Хотя мы пока этого языка не понимаем, хотя язык-то простой, ну что там, всего три слова. Кришна, Рама и Хари. Все, три слова, все. Но языка-то мы не понимаем. Но в какой-то момент мы можем понять этот язык, мы можем почувствовать, что Господь с нами общается. Мы можем понять этот язык благодаря какой-то непонятной радости, которую мы раньше не испытывали. Мирская радость, она какая-то другая, что-то там, какие-то там другие вибрации. Здесь все совсем по-другому. Здесь почему-то иногда перехватывает дыхание, глазам подступают слезы. Почему это происходит? Потому что искреннее сердце начинает плакать о Господе, что мы столько жизни, на самом деле мы прожили, некоторые думают, что мы 7 жизней прожили в этом мире, некоторые 3 думают, но некоторые самые смелые думают, что мы прожили 10 жизней. На самом деле мы прожили 10 миллионов, 10 миллиардов жизней в разных формах, на разных планетах, в разных вселенных богатейший, богатейший опыт. И разные совершенно ощущения. Вот, например, давайте на минуту представим, вот мы по видео видели, как укрощают змеи. Давайте хотя бы на секунду представим себя в теле змеи, которую укрощает вот такой заклинатель. Очень сложно представить, как она себя чувствует, о чем она думает, какие у нее мысли, какие у нее желания, какие у нее ощущения, как она чувствует вдыхаемый воздух, или как она, например, видит своими глазами окружающий мир. Может, он серый, может быть, зеленоватый, может быть, мутный, может, у нее близорукость, а может быть, дальнозоркость. Очень сложно все это представить. И для того, чтобы вот эти мысли нас не мучили, Господь нам дает забвение. Он говорит, я являюсь источником памяти, я являюсь забвением. Я могу сделать так, что ты все вспомнишь. А могу сделать так, что ты все забудешь. Я могу сделать так, что ты будешь очень умным и быстро соображать, у тебя будет очень острый разум. Но также я могу сделать то, что ты будешь глупым и тупым. Все в руках Господа. Но как только человек обращает Господу свой взор, разум становится очень острым. Он начинает понимать какие-то вещи, о которых раньше даже не думал и не задумывался никогда. Итак, много-много жизней, много-много жизней мы вращаемся в этом материальном мире. И мы думаем только о своем теле. Например, змея, когда меняет свою кожу. Видели, как змея выползает из своей кожи? Она буквально выползает из своей кожи. Она меняет свою кожу. Она не думает о душе, она думает о теле. Когда два кота встречаются и начинают обнюхивать друг друга, они думают только о телах, о своем теле и об этом теле. То же самое мы, когда собираемся куда-то пойти на вечер, стоим перед зеркалом и расчесываем свои волосы, тоже не думаем о душе, мы думаем о своем теле. Когда мы моем свое тело, мы думаем о теле. Даже когда мы учимся или работаем, мы думаем о своем грубом или тонком теле. Грубое тело – это вот. Тонкое тело находится внутри. Тонкое тело – это ум и разум, ложное эго. Если, например, мы себя считаем очень умным, очень разумным, дальновидным, провидцем, то мы отождествляем себя со своим умом. А если мы думаем, что я очень красивый, или я симпатичный, или я очень пропорционально сложен, или я мускулистый, или фигуристый и так далее. Это телесная концепция, мы думаем о своем грубом теле. Но в действительности, если вот так вот глубоко разобраться, то людей вокруг окружает то же, что и животных, только в более изощренном виде. А так, по сути, это одно и то же. И люди, обычные люди, которые просто вот, знаете, вот рано утром встал, позавтракал, пошел на работу, поработал, пришел, сел за телевизор, поел, снова лег, может быть, чем-то ночью позанимался, снова встал. И, по сути дела, такой жизнью живут многие, очень-очень многие люди. И это называется жизнь животных. Жизнь животных состоит из еды, совокупления, обороны и сна. Вот и все. Скажите, ну мы же работаем, мы же учимся. А зачем мы работаем, зачем мы учимся? А мы работаем для чего? Для того, чтобы получить удовольствие. Правильно? Или для того, чтобы получить несчастье, а? Для чего мы работаем, если честно? Для того, чтобы получить какое-то удовлетворение, получить какую-то радость, получить какое-то счастье. Вот для этого мы работаем. А в чем состоит счастье обычного человека? Это для того, чтобы у него был хороший дом, где было хорошо, можно было поспать. Не под деревом, а в доме хорошем, где была мебель. Но у него был противоположный пол, с кем он мог понаслаждаться. У него была хорошая еда, очень вкусная, хорошая еда. Не есть каждый день перловую кашу. Человек к этому стремится. И к этому же стремятся животные. Но у животных условия примитивнее. Намного примитивнее. Если у человека квартира, то у животного нора. Если у человека кровать, то у животного в лучшем случае какая-нибудь соломенная подстилка. У человека жена, у волка волчица. У человека ребенок, у волка детеныши. И волк то же самое делает, бегает, работает. Вот волк, например, ловит какое-то животное, например, оленя или косулю, он сразу же его съедает. Не переваривает, быстро хватает кусками, съедает. Он быстро бежит к своей норе. Бежит к своей норе, потом половину он отрыгивает, и это съедает волчица. И кормит своих волчат, а он остальное переваривает. Он тоже работает. Он тоже работает, чтобы прийти в свое логово, чтобы поесть со своей волчицей, чтобы зачать детеныши. То же самое, только просто примитивно. Вот и все. И почему же люди так поступают? Потому что вот эти вещи, еда, сон, секс и оборона. Да, оборона, кстати. Зачем людям нужен дом? Чтобы их никто не тревожил, чтобы их вообще никто не беспокоил. Люди сейчас делают по несколько затворов. Дверь в квартиру, потом дверь на этаже, она тоже закрывается, запирается. Еще в подъезде запирается дверь. А сейчас еще дальше пошли, ворота делают, и там тоже через ворота не так-то просто пройти, там охрана стоит. Почему? Нужна оборона, чтобы нас никто не беспокоил, чтобы мы спокойно жили. И эти четыре признака, еда, сон, секс, оборона, это не относится к душе. Душе это совершенно не нужно. Она не имеет к этому отношения. Это относится просто к телу. И поэтому прежде всего, конечно, нужно заботиться о теле. Это понятно, его нужно мыть, его нужно питать, это понятно, чтобы жизнь в конце концов поддерживать. Но люди забывают о душе и совершенно не заботятся о душе. Это все равно, что, знаете, несколько примеров можно привести. Это все равно, что как ребенок, любимый ребенок, но мы его забрасываем и не ухаживаем за ним. Мы его не кормим, не одеваем, не моем. Или, например, другой пример. Представьте человека, который носит одежду и стирает ее, периодически гладит ее, но при этом совершенно не следит за телом, никогда его не моет, никогда не чистит зубы. Или есть пример такой птица в клетке. Птица живет в клетке. И представьте, она очень красиво поет, но хозяин ее не кормит. Он просто мусор убирает из клетки, чистит просто клетку. Я помню, в детстве у нас жила канарейка. Канарейка поет как соловей, очень красиво поет по утрам. Соловей ночью поет, канарейка утром поет. Очень красиво поет. И мы эту канарейку кормили только пшенкой, и все, больше ничем. Оказывается, ей нужно разнообразие, какое-то разное корма. Ну, просто пшенкой кормили. И не заботились о ней. И в какой-то момент, однажды утром, я услышал, что она не поет. Она уже не поет. И она сидит нахохлившаяся такая. И через несколько часов она оставила тело просто, вот и все. И точно так же, когда мы не заботимся о нашей душе, наша душа тоже умирает. Она умирает. И как мы можем почувствовать, что душа умирает? Это можно почувствовать тем, что мы начинаем все больше и больше скорбеть, все больше и больше страдать, все больше и больше разочарований, депрессий. В конце концов, уже и жить не хочется. И мы подобны этой канарейке, которая уже и жить не хочет, которая жить не может. Мы проводили 3 дня назад вот фестиваль, похоже, этому, только там несколько сотен человек было. Мы зал большой, где-то на тысячу человек зал сняли большой, пригласили. И общались с молодежью. И что они рассказывают? Они рассказывают о своей жизни. Они попробовали вот это. Поначалу молодежь пробует что? Покурить, да? попробую просто покурить. И вначале текст вроде такой какой-то интересный. Но потом они начинают понимать, что в этом, в общем-то, счастья в этом особого нет. Просто привычка какая-то. Просто привычка, потом хочется, если нет, то страдаешь, потом закурил и освобождение от страданий. То есть раньше это было наслаждение, а сейчас просто освобождение от страданий, причиной которой является просто привычка. Потом они начинают следующее, что они пробуют. Ну, алкоголь, может быть, пробовали даже. Эффект тот же самый. Временный какой-то эйфория, потом депрессия приходит. Наркотики – то же самое. Противоположный пол, в принципе, то же самое. И они уже начинают пробовать все, что только можно попробовать. И в конце концов приходят во всех своих этих попытках к разочарованию приходят. Разочаровываются. Приходит депрессия. И они видят, что в этих материальных вещах невозможно найти счастье. И начинают искать в каких-то психоделических вещах. В трансе там и так далее. И вот нам такая молодежь пришла, которая ищет. Ищет транс какой-то, ищет какое-то вот счастье, которое за вот этими пределами, за пределами этого мира, в других измерениях находится это счастье. Но на самом деле все очень просто. Просто мы забыли о Боге, мы забыли о душе. Мы не заботимся о душе. Мы питаем это тело, моем это тело. Но мы не питаем душу. Совершенно не питаем душу. И в чем же нуждается душа? Это как маленький ребенок, который заблудился, начинает орать. В чем он нуждается, а, ребенок? В чем? Да, он ищет мать свою. Он ищет отца, и он ищет мать. И он в страшном беспокойстве. Испытывает страшные страдания, горе. Говорят, что никто не может быть таким счастливым, как ребенок, и таким несчастным, как ребенок. И точно так же наша душа, она ищет связи со своим вечным отцом. Она ищет связи с Кришной. И поэтому она кричит, а мы не слышим. Точно так же, как канарейка кричит, дай мне поесть, я умру, я умираю. Но мы не слышим. И точно так же душа наша кричит. Я хочу связаться с Богом. Хочу связаться с Кришной. Почему ты не поможешь мне связаться с Кришной? И люди в этом мире, это больные люди. Однажды одного человека за преступление приговорили к смертной казни. И он подал на апелляцию. Подал на апелляцию, и он апеллировал тем, что он, ну, не совсем нормальный. Он не совсем нормальный, он немножко сумасшедший. И привели одного очень опытного психиатра. Он его посмотрел, и он сказал очень интересную вещь. Вы знаете, у меня были сотни тысяч пациентов. Я вам, знаете, скажу одну вещь. В общем-то, большинство людей, они в той или иной степени сумасшедшие. И в каком-то плане он был прав, потому что сумасшествие – это забвение своих вечных отношений с Богом. И эти отношения на основе любви. То есть почему люди вот ищут в этих низменных, грязных вещах какое-то удовлетворение? Потому что они ищут любовь, но они не могут ее найти. Они ищут не там, они ищут в грязи. Но на самом деле можно обратить свой взор вверх и просто обратиться к Богу. И как обратиться к Богу? Просто позвать Его. Просто позвать Его и произнести святые имена. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Почему? Почему я наблюдал, что многие танцевали и искренне радовались. При этом не нужно было никаких стимуляторов совершенно, никаких. Ни таблеток, ни жидкости, не нужно. Вы только вспомните, придешь в обычную компанию, там люди не начинают танцевать, пока не примут чего-нибудь крепкое. Они не могут танцевать. Если они без этого начинают танцевать, все над ними начинают смеяться. И они себя тоже чувствуют по-идиотски. Они неловко чувствуют себя, странно очень чувствуют. Неестественно. Потому что жизнь неестественна. Это неестественно. А естественно, это, можно этим не пользоваться. Естественно, когда радость естественная. Когда просто мы вместе собираемся, немножко подключаем сердце. Стараемся, по крайней мере, пытаемся петь с чувством и с любовью. И сразу же отклик. Сразу же мы испытываем радость, мы испытываем счастье. На какой-то обычной вечеринке, когда не было такого, что в таком восторге все прыгали вверх, подняв руки. Нет, постеснялись бы. Просто во время этих вечеринок те показывают друг другу сексуальные движения, вот и все. И вот если сейчас каждого из нас перенести в это и посмотреть музыку, вот это покажется отвратительно. Потому что появляется чистое видение. Мы видим вещи, каковы они есть. Мы вот когда вот были, организовали вот этот вот клуб «Голокофест», по соседству была какая-то вечеринка с пьянками. И там была такая тяжелая музыка, такая сумасшедшая музыка. И мы потанцевали. И потом просто сели, чтобы вот так пообщаться. И вдруг услышали эту музыку. И мы почувствовали такие тяжелые, неприятные вибрации. Потом, когда утром расходились, когда утром выходили, ехали домой, что мы видели? Мы видели из этого клуба, люди вышли пьяные, просто лежали вот так без сознания. Открыв рот, высунув язык, без сознания просто лежали. Уже, как это называется, до чертиков уже. Это посмотрелось просто отвратительно, как животное, даже хуже. Это вызывает сожаление и сострадание. То есть, когда человек получает более высокий, высший вкус, ему уже нет дела до низшего вкуса. Ему уже это неинтересно становится. Это становится очень низко, низменно становится. Это все равно, что вы жили в подвале, где очень сыро, где нет элементарных условий. Но потом вдруг вы переселились в коттедж, где все блестит, где евроремонт, где лакированный паркет, все сияет. И вы там немного пожили. Захотите вы вернуться в этот подвал? Нет. И точно так же здесь, когда мы получаем высший духовный вкус, уже к старому не хочется возвращаться. Это, знаете, есть два вида птиц. Один вид птиц – это лебеди, другой вид птиц – вороны. И, кстати, если вы замечали, лебеди, они живут в чистых водоемах, там, где чистая вода. В болоте лебеди не увидишь. Обязательно, если пруд, то это пруд. Вода втекает, вытекает, проточная вода. И они там плавают. И когда-нибудь вы видели, чтобы лебеди вместе с воронами что-то клевали? Нет. Эти птицы никогда не соединяются вместе. Потому что вороны питаются падалью, а лебеди любят чистую воду. И точно так же людям. Есть люди, подобные воронам и подобные лебедям. Есть люди, которые стремятся к чистоте, которые стремятся к знанию, которые стремятся к любви и состраданию, к истине, правде, милосердию. А есть люди, которые, как вороны, стремятся к падали, их интересует вот эта вот падаль, вот эта гниль. Их интересует пища, которая состоит из убойных животных, совершенно невинно убитых, которая уже давно разлагается. Как только животное убегает, оно убивает, но разлагаться сразу начинает. Сразу. Вот. И оно начинает разлагаться, нужно что делать? Нужно это разложение как-то нейтрализовать. Оно начинает пихать, человек туда не пихает. Чтобы остановить, чтобы оно до конца уже не разложилось, пихают это все. И люди вот эту тухлятину едят, подобно воронам и свиньям. И при этом они думают, что они счастливы. и не думаю, что они наслаждаются. А человек, который подобный лебедь, ему это противно, смотреть даже на это противно. Не то, что это есть. Или пить вот это, становится противно. Он просто это не может принимать. У него все чистое, и он это просто принимать даже не может. Даже запах неприятный. И на самом деле лебеди могут стать варнами. Я имею в виду людей. Люди, подобные людям, они могут стать варнами. Если начинают общаться с подобными воронами. Они принимают их качества, принимают их привычки, в конце концов принимают их желания. И, в общем-то, меняется мировоззрение, меняется жизнь. И в то же время, те, кто подобны воронам, они могут стать лебедями. Если они все-таки будут общаться с теми, которые подобны лебедям. Тогда у них появятся более чистые привычки. И мы говорили о том, что нужно заботиться о душе. И что такое заботиться о душе? Мы говорили о том, что люди больные в этом мире. Очень много больных людей. Эта болезнь называется авидья. На санскрите это переводится невежество. Просто дремучее невежество. Просто нет элементарного знания. И поэтому они не знают, как правильно действовать, как заботиться о душе. И забота о душе состоит в том, что мы делаем две вещи. Больной человек, больному человеку нужны две вещи. Первое это что? Что он выздоровел? Лекарство, да. Лекарство нужно. Ну как без лекарства? Человек заболел. Лекарство нужно, правильно. И второе, что нужно еще? Диета, да. Второе нужно диета. Например, когда человек простыл, ему ни в коем случае нельзя есть сладкое. Его поют вот этим, знаете, чаем с малиновым вареньем, где очень много сахара. Ну, малина, она может полезна, но сахар, он вреден. И человеку нельзя, на самом деле, нельзя, кисломолочного нельзя, сладких булочек или тортиков нельзя, нельзя. Потому что происходит изменение в организме, слизь появляется, и процесс останавливается. Невозможно вылечить. Нужна какая-то хотя бы элементарная диета. Люди, современная медицина не понимает этого. Древняя медицина знает, что нужна правильная диета. И когда это будет, лекарство и диета, человек очень быстро выздоровеет. И точно так же для души нужны две вещи. Это лекарство и нужна диета. И лекарство, это нужно связаться с Богом. Это лекарство. И как связаться с Богом? Очень просто. Просто звать Его и все. И связываемся. Мы Его зовем, Он приходит, и мы связываемся. Очень просто. А как Его зовем? Повторяются эти имена, что мы делаем. Вроде такая веселая вечеринка, но при этом какой духовный прогресс. Когда на других вечеринках веселье и полная деградация. Вот и все. Мы занимаемся тем же, но процессы абсолютно разные. Один процесс придавливает, другой процесс возвышает. И что такое диета? Диета это очень просто. Это для начала нужно стать вегетарианцем, перестать есть мясо, рыбу, даже яйца мы не едим. Конечно, постепенно приходит, можно не резко это делать. Вот мы не принимаем интоксикаций никаких. Сейчас очень много людей, которые чисто благодаря разуму, на основе разума уже как-то не хотят этого. Видят, что в этом смысла нету. Мы не занимаемся развратом, незаконным сексом. Не участвуем в азартных играх. Это является диетой. Даже если у нас есть какая-то привязанность к какому-то из этих запретов, ничего страшного. Когда мы повторяем Святое Имя искренне, с любовью, мы в какой-то момент начинаем чувствовать вот этот тухлый запах. Запах трупа или запах яда. Реально начинаем чувствовать. Был какой-нибудь опыт такой, а? Поднимите руку, опыт такой был. Когда дома начинают варить. Такой запах вообще. И они его не замечают. Она противная, аж вырвать хочет, потому что этот запах он. Ну реально, берут трупы, варят. По химическому составу мясо человека от мяса животного, той же коровы, почти не отличается. Это взять вот мясо человека, варить, и то же самое, запах такой же будет. Или мясо коровы, или мясо, то же самое, абсолютно то же самое. Yeah. Мы тоже когда-то в каких-то жизнях тоже были в таких телах, и нас тоже резали, варили. Это мир жестокий на самом деле. Джива, дживати, дживанам. В этом материальном мире джива, дживати, дживанам. Одно живое существо, увы, служит пищей для другого. Поэтому говорит, человек человеку волк. Просто все друг друга едят. Все дело. А процесс, процесс очень простой, очень возвышенный, очень легкий. Не нужно медитации. Медитацией тяжело заниматься. Я занимался медитацией несколько лет. Знаю, что это такое. Для того, чтобы хоть немножко успокоить ум, нужно минуту делать вдох и минуту выдох делать. Вот такое дыхание должно быть ровное. Представьте, как дышать научиться. Минута медленный вдох, минута медленный выдох. А ум немножко успокаивается, его можно на чем-то сосредоточить. И то можно сосредоточить на несколько секунд. А 10 секунд может на 15 секунд. Все. Это медитация 10-15 секунд. Но здесь мы просто поем, пляшем, и мы уже в медитации находимся. Это чувство радости говорит о том, что мы уже погрузились в медитацию. Очень приятная медитация в пении и танце. Улыбаются, радуются друг другу. Метод очень простой. Метод очень простой и очень радостный. Единственное, что не надо совершать оскорблений, не надо критиковать никого. Например, мы танцуем, и один ногу делает так, другой вот так делает. Не надо его критиковать. Ну, он по-своему танцует, служит вот так вот Богу, ну по-своему он танцует. Не надо его, не надо на него коситься, не надо критиковать. Или есть, которые не попадают. Знаете, что такое не попадают? Поют и не попадают. Все поют одно, а он другое тоже, ну вот он просто вот так вот любовь свою выражает. Поэтому это оскорбление является кого-то критиковать, особенно тех, кто служит уже Богу, критиковать, потому что они уже дороги Богу. Если мы этого человека критикуем, это все равно, что, знаете, это все равно, что в семье двое братьев начинают драться и просто квасить друг друга на свои. Отцу еще приятно, что ли, или матери это видеть? Им очень неприятно, они очень расстраиваются. И Господь, он тоже расстраивается, когда преданные начинают критиковать друг друга, злословить. Это очень неприятно. Что делать, чтобы этого не было? Ну, любить просто друг друга. Как любить? Просто служить друг другу и все. У нас даже есть такой девиз. Мы просто служим друг другу. Для чего? Чтобы служить всем. Вот и все. Очень просто. Служить друг другу. Когда появляется энтузиазм, вообще служить всему миру, можно свою жизнь даже посвятить этому. И быть при этом абсолютно счастливым. И ничего больше не желать. Очень простая формула. И третье, воспевать святые имена, взывать Господу. Господу на самом деле еще больше нравится, когда мы даже служим не ему напрямую, а служим друг другу. Мы еще больше это нравится. Точно так же, как отец, когда он видит, что дети служат друг другу, ему это даже больше нравится, чем если бы они как-то вот служили ему. В этом основные принципы духовной жизни, занимаясь которыми, первое, человек просто постепенно избавляется от страданий. Что такое страдание? Это гнев. Что, когда человек гневается, он счастлив, что ли? Нет. Что такое страдание? Страдание – это жадность. Когда у человека жаба давит, что он счастлив, что ли? Нет. Что является страданием? Вожделение тоже. Вожделение хочет получить, не может. Тоже это несчастье, это страдание. Или зависть, например. Когда человек завидует, что он счастливый, что ли? Нет, он несчастный. Все это... Или когда человек в иллюзии находится, то есть он совершенно не понимает, что он делает. Это еще хуже. Он думает, что он счастлив, на самом деле со стороны посмотришь, о боже мой, несчастье. Вот эти все вещи. И что ведет к счастью? Ведет к счастью чистота отношений. То есть что такое чистота отношений? Отсутствие похоти или чистота отношений. Это один из самых главных признаков святости. Также правдивость, говорить правду, быть открытым, быть честным, быть простым. Это тоже источники счастья. Или быть милосердным, или страдательным, это тоже источники счастья. Или быть любящим, это тоже источник счастья. Больше любить, давать, чем брать. Больше дарить счастье, чем самому грести. Все это источник счастья. Но самый высший источник счастья, это когда мы с любовью повторяем святые имена. Потому что вот эти качества, о которых я говорил, отрицательные, они автоматически уходят. Позитивные качества автоматически приходят в сердце. И тогда уже хочется делиться этим с другими. Со всеми друзьями, родственниками, знакомыми и так далее. Просто человек по улице идет, хочет этим счастьем поделиться дальним, это счастье. Хочется поделить счастьем. Тот, кто счастье берет только на себя, его называют крипана на санскрите. Крипана – скупец, это жадный человек, скупец. Щедрый человек, он не держит счастье внутри своего сердца, он дает его другим. Испытывая сам счастье, он открывает сердце, начинает обретать это счастье. Хари Кришна. Может быть, вопросы какие-то появились. Про кого?
Про дело на
Камсу.
Да, да, да.
Ну не убил. Сразу. Васудева?
Он был скован, да, что он обещал, да, он вернет своего ребенка, то явно сказано про долг.
Долг.
Да.
Долг на санскрите переводится дхарма. Дхарма. Есть разные виды долга. Есть материальный вид долга, есть духовный долг. Есть материальная дхарма, называется свадхарма. Есть вечный долг, или вечная дхарма, или санатана дхарма. И временный долг – это долг, например, по отношению к вашим родственникам. Ну, чисто какие-то вещи. Ну, просто к пожилым родителям прийти, им помочь там, и так далее. Это временный долг. Или, например, поддерживать свое тело. Хотя это необходимо, но это долг, но это временный долг. И так далее. Таких долгов очень много. Если так дальше пойти, то мы должны, полубогам должны, за то, что они нас кто снабжает? Конечно, Господь снабжает, но через кого? Через полубогов. Светом, например, воздухом, водой там, и так далее. И поэтому мы многим, предкам мы должны, очень многим мы должны. Это называется свадхарма, или долг перед всеми живыми существами. Родителям мы должны. Если кто-то нас обучал, мы тоже должны. Если кто-то что-то нам дал или выручил нас, мы тоже ему должны. Смотрите, сколько много долгов. Но санатана дхарма. Карма переводится не только как долг, но переводится как вечное состояние живого существа. Вечное его качество, неотъемлемое качество живого существа. И неотъемлемое качество – это вечный долг. Это и есть любовь к Богу. Вот и все. Это вечный долг. И поэтому Васудева, это был очень продвинутый преданный, очень, это был святой. И поэтому он понимал, что восьмым ребенком у него родится Верховный Господь. И если он не будет отдавать детей своих, как обещал этому демону Камсе, то Камса просто убьет его жену, и все. И как тогда Господь явится в лоне его жены? Может, он, конечно, явится, может, в другом месте, но уже не явится. И поэтому он, с одной стороны, он молился очень Господу, чтобы Господь что-то сделал. И он давал этих детей. И этот Камса он их убивал. На самом деле эти дети, они в прошлой жизни были демонами. И они заслуживали вот такой вот смерти, при рождении быть убитыми. Потому что они были проклятыми, там целая история была, они тоже дело вот так вот наделали, эти демоны. Поэтому это не просто так все. И долг, истинный долг, это развить любовь к Богу. Развивая любовь к Богу, мы развиваем любовь ко всем живым существам. Что значит развить любовь ко всем живым существам? Это значит тоже дать им Бога, дать им самое ценное. Мы можем их накормить, дать денег, их это нормально. Но он потом пропьет эти деньги, и хорошо ли это или плохо, а? Хорошо это? Не очень хорошо. Но если дать ему Бога, то он поменяется полностью. Все его самые негативные, самые гадкие качества уйдут. Он может стать святым. Эта практика сильна тем, что она может самого последнего негодяя сделать самым возвышенным святым. В этом сила. Мы сейчас проводим эти клубы. Это действительно реальная альтернатива этим ночным клубам, где просто нашу молодежь просто уничтожают. Просто реально уничтожают ее. Включая ее к наркотикам, к разврату и так далее. Просто выжигают, уничтожают. И вот такая вот молодежь приходит к нам, которая уже попробовала все, которых, извините, но можно назвать последними негодяями. Но проходит месяц, другой, третий, и уже от этих гадких вещей ничего не остается. И наоборот, они обретают очень возвышенные вещи, очень возвышенные качества. Качество святого обретают. В этом сила религии, что она дает вкус к возвышенным вещам и отторжению от низменных вещей. В этом сила состоит. А если, например, ты ходишь в церковь, крестишься, исповедуешься, или в храм какой-то, но при этом продолжаешь держаться за свои дурные привычки, и священнику жертвуешь, и священник потом причащается, что это за религия? Это лицемерие. Это не является истинной религией. Истинная религия – это та, которая приводит к чистоте. К чистоте поступков, к чистоте помыслов и даже к чистоте желаний. Желание глубже всего находится, очень глубоко себя желание. Они в последнюю очередь очищаются. Потому что мы, например, можем отказаться от когда-то любимого ликера, да, или еще каких-то вещей. Но в мыслях желания-то нет, и просыпаются. Но истинная религия, даже от желания, даже не хочется ничего этого. Это сила религии. Может быть, какие-то вопросы? Да?
Я слышала, что можно пользоваться.
Да.
Как Бурсупан говорил, что дать не для личности. Вот, а для чего можно использовать вожделение?
Что нужно?
Использовать вожделение.
Вожделение? Вожделение, оно трансформируется в двух направлениях, можно трансформировать вожделение. Одна трансформация – это физическая трансформация. Это зачинать детей, которые станут преданными. Если вы в правильном сознании это делаете, то придет определенная душа, не уродливая душа придет, а возвышенная душа придет, которой вы поможете стать чистым преданным. И второй путь, если правильно следовать практике, но здесь более отвлеченный путь, то это вожделение трансформируется в любовь к Богу. Чисто благодаря практике, повторению мантры, оно трансформируется в любовь к Богу. Даже самое примитивное животное вожделение можно трансформировать в очень возвышенное чувство любви к Богу. И это низменное чувство вообще ничего не станет. Есть какие-то вопросы?
Зашел о духовном имени. Приходя в какую-то...
В том имени, да?
Которое, ну, как правило, человек, который становится в какую-то религию, да, он получает там так или иначе,
получает какое-то имя
духовное, да?
Связанное с святыми, да, с Богом.
Ну вот такой вопрос возник. А когда при рождении человек получает имя, да, и многих как бы крестят сразу, да, бывает, сразу крестят, да, ребенка. И он получает тоже как бы духовное имя. Само имя, оно вообще по своей природе, вот, которое человек при рождении получил, оно духовное или материальное? Почему?
Духовное имя, если оно связано с именем Бога, духовное имя. Потому что когда просто его даже зовут, люди просто зовут, но в его имя или входит имя Бога, или как имя Бога, все получают благо, все вокруг. И он сам получает благо, и родители его получают благо, все получают. Значит, это мирское имя, при рождении дано, даже при крещении дано, но оно не связано с именем Бога. Или хотя бы с великим святым, то блага никакого нет. Нужно быть связано либо с Богом, либо с именем Великого Святого. Только мысль об этом святом, она уже очищает сознание. Да. У нас очень многих имена, да, имена Бога, но есть приставка «дас». То есть мы не носим имена Бога, а носим «дас», то есть «слуга Бога». Но при этом имя Бога звучит. Все очищаются. Однажды была история такая. Был великий царь, это было давно, 2 миллиона лет назад. Был великий царь, его звали царь Джанака. И однажды к нему прилетел мудрец Нарада Муни. В древние времена мудрецы могли путешествовать в пространстве, перемещаться в пространстве, без всяких самолетов, вертолетов и так далее. Со скоростью очень быстро. Со скоростью мысли могли перемещаться очень быстро. И этот царь Джанака спросил его: скажи мне, пожалуйста, Нарада Муни, что ты видел в этом мире? И он сказал: я недавно был на адских планетах и видел, как люди там мучаются. Вот представьте, вот одного человека начинает мучить, и он начинает кричать и стонать, как это скребет по сердцу, как это тяжело. А на адских планетах, представьте, таких сотни тысяч, и все стонут. Это невозможно выдержать это. Представьте, причем стонут очень жалобно, отчаянно. И он сказал: вот такие люди, вот такую вещь я видел. Стонут сотни тысяч. И тот говорит: я совершил очень много благочестивых поступков, я хочу их освободить. Они когда прилетели в ад, и что там, в аду, живые существа в тонком теле, не в грубом теле, а в таком тонком, как привидение, в тонком теле находятся. И их там мучают, режут, жгут, разрывают на части. И так как это тонкое тело, потом все это заживает, срастается, их снова это делают. В другом теле можно освободиться от этого, просто умерев, приняв смерть. Там нет этого. Страдают очень сильно. И этот царь Джанака очень проникся состраданием и сказал: я отдам все свои благочестивые поступки, лишь бы освободить вас. А не Джанака, спаси нас! Но для этого Нарада Муни сказал: нужно идти к Богу смерти, к Ямараджу. На самом деле мы говорим Бог смерти, на самом деле он не Бог, Бог это Кришна. Это просто полубог, или как у царя есть министры, точно так же у Бога есть полубоги. И вот есть тот, который отвечает за смерть, за наказание. И вот они пришли к нему, с Нарадой Муни. И Джанака сказал: мой дорогой Ямарадж, Бог смерти, я готов отдать свои все благочестивые деяния за то, чтобы освободить их. И Ямарадж улыбнулся и говорит: ну давай, перечисли свои деяния, что ты сделал. И он сказал: я провел такое-то жертвоприношение. Он говорит: это смешно, это мало. Я раздал столько-то пожертвований. Он говорит: нет, это мало. Я построил столько-то, вырыл столько-то колодцев, столько-то садов посадил, деревьев плодовых. Нет, это все не то. И он сказал: я уже не знаю, что, я уже все перечислил. Что? Неужели ничего? Я так не сделал, чтобы освободить их людей. И он сказал: один раз вспомни, рано утром ты встал, вышел на балкон, и балкон выходил на восток. И на востоке ты увидел, как поднимается прекрасное солнце. И ты вспомнил тех великих личностей, которые находятся в династии солнца. И ты просто произнес с чистым сердцем одно слово «Рам». И вот этого достаточно, чтобы освободить всех этих грешников. Вот такова сила святого имени. Он могущество запомнить эту историю. Тогда вы оцените могущество святого имени. Когда с чистым сердцем просто зовем Кришна. Я рад.
Есть четкий, да, и то обычный процесс, вот, чтение мантры, что нужно накрывать.
Четкие являются, это можно с разных сторон посмотреть, зачем вот, можно уже так, можно и так вот ходить, читать, да, чего-нибудь такого. Четкие, это является как божеством, как ваше личное божество, за которым вы сами лично ухаживаете, кормите его и так далее. Это личное ваше божество. И вы там, например, не выйдете на улицу, или не выйдете в подъезд, там сидит вахтерша, и вы не дадите это божество и не скажете, там, покорми его, или там, переодень, там, или еще что-нибудь сделать с ним. Может, никогда ничего не делаете. Это лично ваше божество. И поэтому божество – это сам Кришна. Только в форме, в такой форме или в такой форме. И точно так же святое имя, на самом деле, почему такое могущество святого имени? Потому что на трансцендентном плане святое имя и сам Бог, они не отличны абсолютно. Если вы чисто произносите святое имя Кришна, то он уже здесь. Просто у нас нет чистого видения, чистого сознания, чтобы это почувствовать и увидеть. Еще сознание загрязнено, и поэтому не чувствуем. И вот мурти или форма святого имени, это вот как раз четкие. Один круг 108 раз, это вот четкие. Это как божество, как наше личное божество. И точно так же, как божество, мы одеваем. Иногда нам не хочется его показать каким-нибудь завистливым людям нехорошим, которые могут просто увидеть его и сказать, что за идол, и начать оскорблять. Понимаете? Мы этого не хотим. И поэтому божества, вот есть шалограммы божества, их носят всегда с собой. Их помещают в мешочек, чтобы их вот так вот не оскорбили. И точно так же четкие они как божества. Мы их тоже носим в мешочке. Чтобы кто-нибудь не сказал, что ты за ерунду там носишь такую там и так далее. Или с гневом не глянул, это энергетика опять же. Все это. И это вот покрывает и защищает. Это точно так же, как пистолет его в кобуре носит. Да? Чтобы он так надежный был. Четки тоже надежные лежали, мы их мешочки носим. Четки это индивидуальные вещи. Мы не даем четки читать другим, посторонним людям. Это индивидуально, как зубная щетка. У каждого должны быть свои четки должны быть у каждого. У каждого должны быть свои четки. Личные четки должны быть. Давайте, наверное. Последний вопрос.
Вы говорите, что если мы ашму, самый высший полион,
да, считать себя Богом. Человек считает себя Богом.
Вы можете смело бить их тапком по голове,
если не будете. А здесь есть две как бы составляющие в этом есть. В любой личности есть две составляющие. Есть внутренняя составляющая, есть внешняя составляющая. И внешняя составляющая, вот, например, вы работаете, например, программистом. Вот это вот ваша внешняя составляющая. И с вами общаются как с программистом на определенном языке, на определенном сленге и так далее. Но если у вас еще личность, то, что у вас за душой лежит, это уже другое. И выражаем мы почтение чисто его статусу. Не ему лично, а чисто его статусу. А вот его как личность, так как он негодяй, можно тапком пару раз погладить по голове. И точно так же относится к святому. Есть внешние какие-то вещи. Например, гуру. Вот мы видим гуру какого-то, святой человек, духовный гуру, мы кланяемся ему, да? То есть мы выражаем ему внешнее почтение. У него есть статус гуру, и вот этому статусу мы кланяемся. Но мы его толком и не знаем. Но с другой стороны, может быть наш личный гуру, мы его очень близко знаем, и у нас личностные отношения. Очень близкие личностные отношения могут. И мы можем уже быть ближе. Вот. Одно касается статуса, другое касается личности. С этой стороны противоположность. Давайте на этом, наверное, закончим уже. Время много. Теперь нам Сангьяна Киджай. Шишиганат Жиганат Балдай Субадхар Киджай. Нитай Гору Приманандея.